Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обыски в квартирах сотрудников «Открытой России». Почему Кремль не оставляет в покое Михаила Ходорковского? Партию «Яблоко» после смены руководства критикуют друзья и противники. Какой видит стратегию борьбы новый «Яблочный» лидер Эмилия Слабунова? Депутат польского Сейма обнародовала доклад о военных преступлениях сепаратистов Донбасса. Обратит ли на него внимание Международный суд в Гааге? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня сотрудники Следственного комитета России провели серию обысков в квартирах сотрудников общественной организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и офисах этой организации в Москве и Петербурге. Следственные действия, судя по документам, проводились в рамках так называемого «материнского дела ЮКОСа», возбужденного 12 лет назад по факту имущественного ущерба при приватизации компании «Апатит» в 1993 году. В «Открытой России» обыски связывают с публикацией так называемого «испанского досье», где, в частности, речь идет о связях председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с русской мафией, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Обыски в квартирах сотрудников «Открытой России» начались практически одновременно в Москве и Петербурге, около 6 часов утра. В Петербурге следователи пришли к исполнительному директору отделения партии «Парнас», активистке «Открытой России» Наталье Грязневич и сопредседателю партии Андрею Пивоварову. У Грязневич, по ее словам, в квартире перетряхнули буквально все, изъяли все электронные носители, наличные деньги и банковские карты, и даже квитанции по оплате услуг ЖКХ. Следователи забрали также уставные документы и печати партии «Парнас», что весьма осложнит ее работу в ближайшем будущем. Партия проходит перерегистрацию в Минюсте в связи с изменением названия, и накануне Наталья Грязневич как раз получила пакет документов из Москвы, которые теперь придется восстанавливать. У Андрея Пивоварова тоже отобрали все наличные деньги и банковские карты, а также забрали те же самые электронные носители, которые не так давно изымались в рамках уголовных дел, возбужденных против него во время избирательной кампании в Костроме, и только недавно были ему возвращены. Обыски прошли также в Санкт-Петербургском и Московском офисах «Открытой России». В Москве обыскали квартиру пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кюлли Писпанин. Следственные группы посетили еще по меньшей мере 6 адресов, говорит менеджер проектов «Открытой России» Полина Немировская.
Нам известно, что обыски проходят уже в 11 квартирах людей, связанных с «Открытой Россией». Помимо этого, обыскивают квартиры их родственников и, например, обыскали весь подъезд одного из наших сотрудников. То есть обыскали всех людей, которые жили у него в подъезде, кроме главы какого-то управы, который живет на последнем этаже. Они пытаются найти что-то, из чего потом можно будет слепить какое-нибудь уголовное дело против нас. Мы считаем, что это давление на нас оказывается в связи с расследованием «Открытой России» по поводу связи между Александром Бастрыкиным, главой Следственного комитета, и Тамбовской ОПГ.
До середины дня официальной причиной обысков называли продолжение расследования так называемого материнского дела ЮКОСа. Его возбудили еще в 2003 году по факту имущественного ущерба при приватизации компании «Апатит» в 1993 году. Именно из этого дела с номером 18/41-3 выделялись все известные производства против ЮКОСовцев, включая первое и второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Говорит координатор «Открытой России» в Москве Мария Баронова.
ОАО «Апатит» – это 1993 год. Большинство людей, которые имеют дело к «Открытой России» и у которых сегодня проходят обыски, в 1993 году они вот все пешком по стол ходили. То есть единственное, кто имеет реальное отношение к ЮКСу, это Михаил Борисович Ходорковский. Я могу заверить, его на территории Российской Федерации нет.
Во второй половине дня информация об обысках в офисах и квартирах сотрудников «Открытой России» наконец появилась на официальном сайте Следственного комитета России. По мнению адвоката Елены Левиной, защищавшей Михаила Ходорковского в процессах судах по так называемым первому и второму делам ЮКОСа, официальное заявление содержит два принципиальных момента. Во-первых, здесь говорится, что из-за попыток принудительного взыскания более 50 миллиардов долларов США, проигранных Россией в Гаагском арбитраже акционерам ЮКОСа, следствие проверяет, насколько законно они вообще этими акциями завладели, то есть фактически создает прецедент пересмотра итогов приватизации. Во-вторых, заявление СКР, подписанное его пресс-секретарем Маркиным, содержит следующую формулировку. В целях проверки сведений о легализации в Российской Федерации денежных средств, вырученных от легализации ранее похищенного имущества, проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций в прошлом, а возможно и в настоящем, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы. Судя по всему, логика такая. Те деньги, которые якобы были нажиты преступным путем в 2003 году, а затем легализованы, что отражает приговор по второму делу ЮКОСа, сейчас Ходорковский и Ко тратят на открытую Россию. То есть речь фактически идет о легализации уже легализованного. А такого преступления даже Российский уголовный кодекс не предусматривает, говорит адвокат Сергей Бадамшин.
Понятное дело, что декларируемые основания и причины обысков совпадают с реальными. Реально это, ну, прекрасно понимаешь, что это политическая акция. В документах, обосновывающих проведение обыска, одно, в пресс-релизах другое, на самом деле третье. Поэтому не могу ответить, что на самом деле имелось в виду в постановлении и в пресс-релизе СКР. Я думаю, это следует обратиться к ним. Понятное дело, что здесь несколько целей преследуются сразу. Первое – это давление на общественную деятельность Михаила Борисовича Ходорковского, безусловно. А второе – это уже Следственный комитет сам заявил по поводу вопросов, которые касаются выплаты долга по состоявшему судебному решению Гааги. Если у нас даже под это судебное решение переписали фактически 15-ю статью Конституции, отменили, да, обычным федеральным законом, о чем говорить, о том, что прийти к обычным людям в обычную московскую квартиру, провести обыск, это их остановит?
Действия следователей Михаил Ходорковский назвал неизбежным давлением на сотрудников «Открытой России», но подчеркнул, что организация продолжит работу в стране. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня приговорил к 2,5 годам колонии обвиняемого по уболотному делу Ивана Непомнящих. Непомнящих был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках, в применении насилия по отношению к полицейским. Защита подсудимого называет приговор несправедливым и будет обжаловать его в ближайшее время. На теме работала судебный репортер Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Приговор 25-летнему инженеру из Москвы Ивану Непомнящих стал 8-м приговором болотного дела. Судебное разбирательство началось в конце августа и проходило в спокойном темпе в течение всей осени. Однако развязка дела получилась стремительной. Между прениями сторон и приговором прошло менее суток. Прения, в ходе которых защита попросила оправдать молодого человека, а прокуратура признать виновным и приговорить к 3,5 годам колонии общего режима, завершились в понедельник поздно вечером. На утро вторника было назначено оглашение приговора. Иван Непомнящих, который с момента предъявления обвинений в феврале этого года находился под домашним арестом, пришел в суд со спортивной сумкой с вещами, очевидно, не надеясь на оправдательный приговор. Поддержать подсудимого собралось несколько десятков активистов, включая уже освобожденных фигурантов болотного дела Алексея Полиховича, Илью Гущина, Николая Кавказского и Михаила Косенко. Судья Алексей Ковешников зачитывал приговор около 2,5 часов, подробно перечисляя все доказательства обвинения, показания свидетелей, описание видеозаписи из Болотной площади, различные документы и справки, включая перечисление всех травм, которые получили полицейские 6 мая 2012 года. К показаниям свидетелей защиты суд отнесся критически, как и к другим доказательствам, которые предоставили адвокаты. Массовые беспорядки, по мнению суда, бесспорно подтвердились приведенными прокуратурой доказательствами, а также уже вступившими в силу приговорами. Суд посчитал Ивана Непомнящих виновным в участии в беспорядках и в том, что он нанес полицейским не менее 4 ударов рукой и зонтом. Непомнящих приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Сам молодой человек вину не признал и даже отказался участвовать в прениях сторон и выступать с последним словом. Полицейские Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков, признанные потерпевшими от действий Непомнящих, выступая в суде, признали, что вспомнили о том, что они пострадали 6 мая лишь спустя 3 года после событий на Болотной площади, когда посмотрели предложенное следователями видео. После оглашения приговора Иван Непомнящих успел попрощаться с отцом и со своим защитником. После этого на него надели наручники и увели в конвойное помещение. До вступления приговора в силу молодой человек будет находиться в следственном изоляторе. По словам отца Ивана Непомнящих Андрея, они с сыном опасались, что судья может дать больше срок, чем попросила прокуратура.
Прокурор попросил до 3,5 года. И пометуя дело Эльдара Дадина, которому судья от себя добавил год, 1,5 раза увеличил срок, который запрашивал прокурор, мы тоже боялись с вами, сейчас ехали, думали, 4-5 на всякий случай. А тут год скостили. Поэтому, ладно, нормально. С учетом того, что он 10 месяцев отсидел по домашнему аресту, мы 2,5 лет, если кто-то вычесть, получается год-то 8. Помните, мы вчера с ним, когда ехали, в электричке обсудили, чего надо взять, какие-то купить вот эти сланцы там всякие, зубную щетку. Собрали сумку, он попрощался с родными, он постарался как мог успокоить мать, бабушку. Политзаключенный в России – это гордость. Я лично горжусь сыном.
Защитник Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Делане отмечает, что этот приговор больше по объему, чем предыдущие приговоры по болотному делу, включая самый первый приговор, когда на скамье подсудимых находилось 8 человек. По мнению Шарова-Делане, это связано с тем, что, по сути, прокуратура так и не предоставила доказательств виновности подсудимого.
Приговор, естественно, несправедливый, я считаю, абсолютно, потому что я считаю, что судом не было доказано его вина, реально не было доказано его участие в массовых беспорядках и его насилие по отношению к полицейским. Естественно, мы будем подавать на апелляцию. Приговор сегодняшний по объему раза в 4 или в 5 больше, чем приговор по 8, по первому болотному делу, просто по объему страниц. Когда нет доказательств, надо их изобразить. Надо 30 бочек арестантов навалить, ну, чтобы за всем этим исчезло бы. Ведь, строго говоря, по существу там 2 абзаца. Все остальное – это разговоры вокруг да около.
Пришедший поддержать Ивана Непомнящих фигурант дела Илья Гущин, он вышел на свободу в августе, считает, что этот приговор был ожидаемым.
Условные сроки по этому делу давались исключительно по половому признаку. Ваня, к сожалению, не попадает под эту категорию. По ощущениям, ну, тяжко, конечно. Парню еще 1,5 года, даже больше, выписали такую судьбу, которую не пожелаешь никому. Все, что хотел ему пожелать и сказать, я ему сказал. Я, так скажем, провел краткий инструктаж на случай плохого развития ситуации. Простым тюремным истинам, которые еще господин Круг как-то записал в своей песне. «Не верь, не бойся, не проси». Как бы это ни звучало грубо и попсово, это действительно истина тех мест, куда его отправляют.
Болотное дело было возбуждено в 2012 году по результатам согласованной с властями оппозиционной акции «Марш миллионов», которая, по мнению властей, завершилась массовыми беспорядками. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 декабря. Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, избранная на этот пост в минувшие выходные в драматической обстановке ночного съезда, проводит рабочие встречи, уточняя стратегию и вырабатывая новую тактику своей организации. Среди ее собеседников первых дней не было основного соперника в борьбе за пост партийного лидера Льва Шлосберга, пока у председателя партии не нашлось времени. Депутат законодательного собрания Карелии Слабунова малоизвестна широкой политической публике и должна будет опираться на поддержку партийного аппарата. На пост лидера «Яблока» ее выдвинули Григорий Явлинский и Сергей Митрохин. Как считают критики «Яблока», Слабунова еще только предстоит доказать свои лидерские качества и способность к проведению независимой внутрипартийной политики. Мой звонок застал Эмилию Слабунову в Петербурге.
Три направления. Это внутриорганизационная, внутрипартийная работа по развитию партии как организации. Второе направление – это продвижение партии, что актуально не задолго до выборов, естественно. И третий вектор развития сейчас – это, конечно, подготовка к выборам.
Эмилия Эдгардовна, результаты съезда вызвали разные самые суждения, оценки. В этой связи вопрос о ваших отношениях с Львом Шлосбергом, который не попал в число ваших заместителей. Общались ли вы с ним после съезда, и как вы планируете с ним сотрудничать, если планируете?
У нас замечательные отношения. Во-первых, я очень уважаю Льва и считаю, я говорила об этом на съезде, и о большом его вкладе вообще в развитие нашей партии, о его мужестве и о многих его достоинствах. Он вошел в наши органы управления, в политический комитет. Это была моя просьба и мое предложение к нему. Сильной стороной Льва является то, что он умеет делать очень глубокие, основательные политические оценки. Он мастер анализа политического. Принципиально важно, чтобы он вошел в состав политкомитета, потому что именно там идет выработка всех политических решений, программных документов. Три других претендента – это Сергей Викторович Иваненко, Николай Рыбаков и Александр Гнездилов. Они стали заместителями, поэтому у нас все претенденты, они вошли в число руководителей и сообразно их сильным сторонам. С Львом мы встречались, но не после съезда, потому что после не удалось, мне нужно было уже уезжать в поезд, а во второй день перед голосованием, за которое у нас было, за руководящие органы. Я ему сказала, что он может возглавить, и я думаю, ну, он даст такое согласие, либо направление деятельности, либо проекты после того, как мы разложим все планы и распределим все обязанности.
Но, тем не менее, он единственный из ваших соперников, а это был самый серьезный ваш соперник, который не стал вашим заместителем. За него проголосовало 2/5 примерно тех, кто участвовал в голосовании. Во втором круге это довольно значительное партийное меньшинство. Странно, что их представитель не представлен в числе ваших заместителей. Почему так получилось?
Я вам обосновала свою позицию, почему я сочла именно таким образом сделать такие предложения. Я считаю, что это не лучшим образом, а и наиболее конструктивным. Активно позволит нам управлять всеми процессами. Я не считаю, что присутствие в политическом комитете это чем-то ниже, чем должность, там, скажем, заместителя. Я, например, весь вот этот последний отчетно-выборный срок была только членом политкомитета. Это очень высокая честь вообще войти в политкомитет партии.
Вас поддержали, собственно, и предложили вашу кандидатуру, ну, руководители партии, номенклатура «Высокое яблоко». И Григорий Явлинский, и Сергей Митрохин защищал вашу позицию, и Сергей Иваненко на съезде. В этой связи довольно много разговоров о том, что вы не сможете проводить самостоятельную линию в руководстве партии, даже если бы хотели, поскольку влияние популярных политиков Яблоко, Иваненко, Явлинского, в первую очередь, и Митрохина, слишком велико. Вы чувствуете себя зависимым лидером?
Нет, я себя не чувствую. Более того, если бы вопрос стоял именно так, я бы никогда вообще не дала согласия даже участвовать в выборах. Давить на меня – это невозможное занятие. Я это не приемлю вообще никогда и ни в каком виде. Если даже такое случится, я выйду сразу же со всех там постов и отовсюду. Это знают и в республике, и никто даже не подступается ко мне с тем, чтобы там на меня каким-либо образом давить. Глагол «давить» — это не про меня.
Так как вы намереваетесь сейчас делить свое политическое время между работой партийного лидера и депутата Законодательного собрания Карельской республики?
Я буду находиться в Москве, конечно. Я после новогодних праздников перееду в Москву, но при этом сохраню за собой статус депутата Законодательного собрания, но уже на не освобожденной основе буду приезжать на сессии для того, чтобы влиять на принимаемые решения. Григорий Алексеевич же сейчас совмещает и выезжает в Петербург и участвует в работе Законодательного собрания. Поэтому я думаю, что выехать в Петрозаводск на сессию ЗАГС собрания я смогу.
Что нового вы планируете привнести в работу «Яблоко»? «Яблоко» — уважаемая, старейшая Российская демократическая партия, но говорят, что вот скучная, все время один одинаковая, серая, с Кремлем пытается договориться. Есть у вас какие-то стратегические планы по обновлению лица «Яблока»?
Да, конечно, есть. Вот если теперь вернуться к тем трем направлениям, векторам, которые я обозначила, вот могу сказать несколько подробнее. Если партия наша предлагает содержательную политическую альтернативу. Если мы вот самим ходом съезда, как вот он разворачивался, готовы отвечать на запрос времени о сменяемости власти, и вот вы видели все, и все видели, как проходили у нас выборы председателя партии, то точно так же я считаю принципиально важным отвечать и на тот запрос нынешнего времени, который очень тоже становится актуальным в условиях управленческого кризиса. Это запрос на повышение качества управленческих решений. Партия должна стать образцом и здесь современного управления. А в условиях, когда у нас сейчас все закатывается, стягивается в вертикали, которые в 21 веке являются совершенно устаревшими. Но в русле демодернизации, которая у нас происходит, это, конечно, все понятно, почему это происходит. И в русле вот всего того авторитаризма, который у нас процветает, что у нас все стягивается в вертикали, но это крайне неэффективные и крайне уязвимые организационные структуры, потому что там не работают ни каналы обратной связи, нет вообще горизонтальных связей, которые устойчивость придают. Поэтому я считаю принципиально важным сейчас выстроить эффективное управление партии как горизонтальной сетевой структуры с эффективно организованными процессами коммуникации, эффективными каналами и мобильными каналами обратной связи, с механизмами координации действий. И сегодня вот мы уже провели совещание, где обсуждали все шаги, которые необходимо для этого сделать. Еще один важный момент – это продвижение партии. Вот этому, я считаю, всегда уделялось недостаточно внимания. Я уже об этом говорила на одном из съездов партии. Тогда меня очень многие поддержали, но как бы дело не сдвинулось. Я считаю, что сейчас весь комплекс маркетинговых технологий должен быть использован для того, чтобы продвигать партию вот в общественно-политическом пространстве нашей страны. Мы вот сегодня на совещании обсуждали, как мы будем и готовить и программу, с которой мы пойдем на выборы, какой вид она будет иметь, или не такой, как обычно, и на той инвариантной части, которую партия уже и выработана, и обоснована достаточно серьезно, будет еще и такие привязки к целевым группам, в которых та вариативная часть программы, в которой мы сформируем пакеты предложений для всех, для бизнеса, для науки, для образования, для культуры, для пенсионеров и так далее. Ну и также для продвижения этого нашего продукта, если говорить в маркетинговых таких терминах, конечно, будут использоваться все каналы. Это и работа в сетях, это и поиск всех трибун, в том числе и трибуны Государственной Думы, Совета Федерации, там, где это возможно, в рамках тех форм, которые являются открытыми, там парламентские слушания, круглые столы и так далее. Если говорить о самых вот уже актуальных таких первоочередных задачах, то сейчас это подготовка ко второму этапу съезда. Как известно, мы наш 18-й съезд не закрыли полностью, а закрыли только его первый этап. В феврале состоится второй этап. Вот сегодня мы уже обсуждали там всю подготовку к этому второму этапу. Он будет весь посвящен подготовке к выборам.
Вы все совершенно правильно говорите, и я впечатлен панорамой тех задач, которые ставите перед партией. Но вот мне кажется, нет какой-то искры, которая позволит увеличить электоральную базу «Яблока». Вот все, что вы говорите, это такие аппаратные дела, то все серьезные какие-то вещи. Будут какие-то яркие лозунги, что-то, что привлечет к вам новых людей. Молодежь, и же этими совещаниями всех голосовать все не заставишь.
Яркие лозунги будут. Я должна прежде сказать, что партия – это наша демократическая, и мы все решения принимаем коллегиально. Свои предложения я тоже готова озвучить. Вчера уже даже одному каналу озвучила, а вот сегодня на совещании мы, пообсудив, всем очень понравилась эта идея. Но все уже начали говорить, надо держать ее пока в тайне, а то будет перехвачено моментально. Поэтому можно я пока... Она идея есть и уже даже озвучена, но я не буду пока ее тут...
В связи с надвигающимися выборами, будет ли политика «Яблока» в связи с заключением политических союзов, временных или постоянных, более открытой? Или вы не планируете сколько-нибудь серьезного сотрудничества во время предвыборной кампании с другими партиями оппозиционного толка, скажем так?
Нет, мы планируем сотрудничество и с партиями, и вообще с гражданским обществом в целом. Мы готовы на содержательной основе нашего политического меморандума вести диалог со всеми, кто готов принять наш политический меморандум. Уже если этот меморандум принимается, мы уже будем говорить и о разведении округов, и о каких-то других формах сотрудничества обязательно. Я сама, например, как во всей своей управленческой жизни исповедовала этот принцип, что для того, чтобы любая система развивалась, она должна быть открытой. Поэтому все будет и в диалоге. Единственное, только это цивилизованный диалог. Нам не нужна какая-то стая, в которую там собьются по принципу «против кого мы за». Это должен быть конструктивный, спокойный диалог, без эмоций, без оскорблений, без всего.
Как вы считаете, при Эмилии Слабуновой партия «Яблоко» будет более жесткой по отношению к власти, чем при Григории Явлинском и Сергее Митрохине? Или это будет партия, которая будет искать диалога с властью?
Диалога о чем? Если он будет предложен, этот диалог, в зависимости от содержательной повестки, мы рассмотрим вопрос о диалоге. Мы готовы вообще к любому диалогу, который на пользу нашей стране и нашим людям, которые сейчас живут очень тяжело. Пока мы диалога не увидели. Я пока не получила ни звонка, ни каких-то там сигналов в связи со своим избранием. А если это конструктивный диалог, который на пользу стране и людям, так безусловно. Наша главная задача, чтобы у нас было государство правовое, чтобы у нас были все демократические права и свободы у каждого человека, чтобы у нас экономика была нормальная. Поэтому если это диалог на все эти темы, то, конечно, мы готовы к нему.
Сколько процентов вы думаете, вы способны собрать на выборах в Думу?
Я думаю, прогнозы делать рано. Вот сейчас мы к съезду, когда уже представим нашим делегатам и региональным организациям план кампании, то мы сделаем такую оценку. Наша задача – войти в Государственную Думу. Это, скажем так, задача программы «Минимум».
Говорила новый председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Депутат польского Сейма обнародовала доклад о военных преступлениях сепаратистов Донбасса. Призывники на Урале жалуются, что их заставляют проходить принудительные обследования в психиатрических больницах. Бывший владелец телеканала ТВ-2 Аркадий Майофис рассказывает «Радио Свобода» о причинах, по которым компания вынуждена была прекратить свою работу. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника 22 декабря по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский назвал неизбежным давлением проводимые сегодня обыски у сотрудников основанного им общественного проекта «Открытая Россия». Тамбовский областной суд оставил без изменений решение Кирсановского районного суда, постановившего заменить остаток срока пребывания кубанского эколога Евгения Витишко в колонии-поселении на ограничение свободы. Ожидается, что в ближайшее время Витишко выйдет из тюрьмы. МИД России сообщил об облегчении визового режима с Грузией и возможном возвращении в будущем к безвизовому режиму. Более миллиона мигрантов и беженцев в 2015 году прибыли в Европу. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 22 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Депутат польского Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Малгожата Гасевска опубликовала доклад «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году». В начале следующего года досье Гасевская, которое содержит свидетельства об убийствах, пытках и негуманном обращении с украинскими военными во время конфликта в Донбассе, будет передано в Гаагский трибунал. Малгожата Гасевская отвечает на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого.
Госпожа депутат, почему именно вы при помощи волонтеров создание этого документа?
Ведь кто-то должен был это сделать. Я уже довольно давно занимаюсь вопросами восточной политики, и по очевидным причинам в последние годы моя активность прежде всего направлена на украинские вопросы. Я была на Майдане, встречалась с бойцами добровольческих батальонов в зоне боевых действий на востоке Украины. И волей-неволей начала сталкиваться с теми, кто вернулся из плена. Они делились со мной пережитым. Говорили и те, кто помогал вчерашним пленникам, вырваться из заточения, а затем лечиться. Я начала искать больше информации по этой теме, и вдруг оказалось, что никто сбором таких данных не занимается. С этими людьми никто не разговаривает, никто не помогает им в медицинском, психологическом, материальном планах. Но прежде всего не собиралась информация, в том числе информация, которая очень важна даже с точки зрения военных действий, для разведки, например. Ведь человек, которому удалось вырваться из плена, владеет солидным багажом сведений. Но это никого не интересовало. Бывшие пленные впадали в еще более травматическое состояние. С сожалением приходится констатировать, что украинское государство не интересовалось не только судьбой своих военных, но и тем, что они хотели сказать. Через несколько месяцев такой жизни они уже даже и не хотели ни о чем разговаривать.
Значит, с одной стороны, никто эту информацию не собирал, но хотели ли они говорить? Ведь в представленном интервью с более чем 60 бывшими пленными все они выступают под номерами. Псевдонимами без фамилии.
Псевдонимы используются в той версии доклада, который доступен широкой общественности. Это сделано из соображений безопасности бывших пленных. Однако мои собеседники представлялись, и версия доклада с именами и фамилиями будет передана в Гаагу. Для международного суда это будет иметь значение, и надеюсь, что там к свидетельствам бывших украинских пленных отнесутся со всей серьезностью. Мои респонденты хорошо понимали, на что они идут и для чего доклад составляется. Они также отдавали себе отчет в том, что в средствах массовой информации их фамилия не появится, но будет представлена только в суде. Охотно ли с нами разговаривали, по-разному бывало. Многие хотели поделиться тем, что видели сразу после освобождения с украинскими властями. Но, к сожалению, интереса у властей не было. Были и те, кто не решился давать показания. Например, мы связались по телефону с 22-летней девушкой, которая попала в плен чеченским наемникам Кадырова. Представьте себе, через что только эта молодая симпатичная девушка прошла. Она лечится в больнице, но можно ли такие вещи вылечить? Физическое здоровье, видимо, да, но случившееся останется в ее памяти навсегда. В конце концов, эта девушка все же не решилась с нами разговаривать. Однако я искренне верю в то, что публикация этого доклада о невообразимых, дьявольских вещах, которые происходили и происходят в Донбассе до сих пор, приведет к тому, что еще больше людей откликнутся и захотят рассказать свои истории. Время есть. Документ будет передан в Гаагу, скорее всего, в конце января. Естественно, все такие свидетельства проверяются. Всегда можно столкнуться с провокациями и попытками испортить всю проделанную работу. Каждая ошибка может повлиять на оценку всего отчета.
Попытаюсь прямо сейчас, не претендуя на стопроцентную точность, перевести с английского фрагмент показаний бывшего пленного, обозначенного в рапорте кодом C43. Тем, кто не был ранен, сразу же стреляли в ноги. Один из них подбежал к Саше и начал бить его прикладом по голове. Череп треснул, но Саша еще жил. Мы попросили перестать бить Сашу, и тогда он просто выстрелил ему в голову. Затем один из осетин подошел ко мне и спросил: «Выбирай, что тебе отрезать, половые органы, сердце или ухо?» Я выбрал ухо, и он его отрезал.
Да, этот парень остался без уха. Удивительный, очень сердечный и теплый человек. Когда разговариваешь с ним, трудно поверить, что он все это пережил. Помощи от украинского государства он также не получил. Всем этим людям помогают друзья, знакомые и в широком смысле этого слова неправительственные организации. Мы также стараемся что-то сделать для этих людей, хотя это и не так просто. Таких историй мы, главным образом мои помощники, услышали много. Разочарованные отсутствием действий со стороны собственной страны, эти люди поверили приезжим. Поверили, что они должны рассказать миру, что происходит, в надежде, что эти преступления не останутся безнаказанными. И они не могут остаться безнаказанными. Мы привели одно из свидетельств, где речь идет о физических пытках. Одному парню отрезали руку за то, что на ней была проукраинская татуировка. Узнав об этом, одна девушка, русская, но она воевала на украинской стороне, сделала такую же татуировку, символ Украины, у себя на шее. Решила так: если когда-нибудь она попадет в плен, то пусть ей сразу отрежут голову.
В докладе говорится, что хотя формально это так и не называется, то на востоке Украины идет война. Происходящее полностью подпадает под определение войны. Могут ли на войне солдаты одной из сторон вести себя таким образом?
Война или не война, я повторяю, это звери. Мы разговаривали со специалистами, которые подтверждают. Многие из тех, кто занимается пытками и убийствами военнопленных, полностью соответствуют классическим критериям серийных убийц. Они получают удовольствие от своих зверств, от того, что другие страдают. Но зачем устраивать расстрелы одних пленных на глазах других? Зачем устраивалась инсценировка расстрелов? Залпы холостыми патронами или выстрелы над головой. Нужно также помнить, что это не просто какие-то люди, которые неизвестно откуда появились. Это определенная система, в создании которой принимают участие сотрудники российских спецслужб. Чему у нас есть доказательства в виде показаний свидетелей, которые мы передадим в Гаагу. Нужно помнить, что в этом принимает участие российское государство.
Ваш доклад был создан благодаря работе вашей и ваших сотрудников, волонтеров, без помощи каких-то мощных структур, разведок и так далее. У меня вопрос. Ведущие мировые государства, которые располагают значительно большими возможностями, не знают о том, что вы описали, или просто они не хотят, не заинтересованы в распространении такой информации?
Политики хорошо об этом знают. Некоторые журналисты много о таких случаях писали. Информация о том, что происходит на востоке Украины, мы должны прежде всего передать жителям разных стран, чтобы они могли заставить своих политиков действовать. Такова, среди прочего, наша задача на сегодняшний день. Объективно информировать мировое сообщество, прежде всего европейское, о том, что происходит на Украине. Кто осуществляет военные преступления, кто несет за них ответственность, чтобы можно было сделать соответствующие выводы. Нужно помнить, кто руководит государством, агрессором. Какова сила этого политика? Видимо, поэтому многие политики воздерживаются от действий, которых мы от них ожидаем. В прошлом году в Польше и в других европейских странах выступал Андрей Илларионов, бывший советник Путина, который хорошо знает его планы и в какой-то степени, может быть, даже принимал участие в их формировании. Ведь эти планы не были придуманы вчера, их готовили заранее. Илларионов еще год назад говорил: «Путин и Кремль планируют дестабилизацию ЕС». Он говорил о терактах, о росте влияния России в борьбе с исламским государством. Теперь мы видим все это. Илларионов говорил: «Россия делает это все для того, чтобы отвести внимание от того, что происходит на Украине». Так и случилось. Кто помнит теперь о Крыме? Кто на самом деле пытается помочь Украине в этой войне?
Вот именно, не сложнее ли будет теперь притянуть внимание западной общественности к событиям на Украине, когда европейские политики заняты Сирией и беженцами?
Нужно помнить о том, что война на востоке Украины идет совсем недалеко от нас. Такие страны, как Литва, Латвия, Эстония или Швеция, это чувствуют и готовятся. Польша, а у нас совсем недавно произошла смена власти, при прежних своих правителях многое проспала. Сейчас мы будем готовиться к защите польских граждан, но и к поддержке Украины, чтобы эта война не дошла до наших границ. Украина – наш ближайший сосед, страна, жители которой вышли на Майдан под флагами ЕС, для того, чтобы быть вместе с ЕС. За это они умирали и умирают до сих пор.
Зато гинул далее.
Сказала Радио Свобода, депутат польского сейма Малгожата Гасевска. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 декабря. Челябинские призывники на военную службу жалуются на то, что их заставляют проходить обследование в психиатрической больнице, а в случае отказа грозят принудительным освидетельствованием. Принимать во внимание статью 23 Федерального закона о психиатрической помощи, требующей согласия гражданина на осмотр, в военкоматах отказываются, рассказывает челябинский корреспондент «Радио Свободы» Александр Валиев.
Молодой человек, согласившийся рассказать о борьбе за свои права, в которой он противостоит областному военному комиссариату, просил не называть его настоящего имени и воспользоваться псевдонимом Максим. Ему 25 лет. Он окончил вуз и пытается доказать свое право на отсрочку. Всех, кто не согласен с заключением медицинской комиссии районного военкомата, направляют в областной комиссариат.
У меня сейчас на данный момент есть два непредвиденных диагноза, которые мне постоянно пытаются сказать, что я по ним годен. После сотрясения головного мозга и его последствий мне поставил невролог диагноз. Точно сейчас не могу его подтвердить, потому что он длинный. И гипертония. Но по гипертонии сейчас идет небольшой сдвиг, дает отсрочку, потихонечку начинает двигаться дело. А по неврологу упорно просто отвергают диагноз, и все. Причем диагноз поставленный именно в областной больнице. Последние два призыва меня направляют на психиатрическое обследование. Принудительно причем. Первый раз направляли обманным путем. Сказали, что неврологическое отделение. Когда приехал уже, выяснилось, что это именно психиатрия, что меня хотят положить в психиатрическую больницу по направлению психиатра. Отправляли меня с диагнозом органическое расстройство личности. Причем была приписка такая, что в связи с тем, что он не согласен с решением районного военкомата, мы направляем его на обследование. Я написал жалобу, начал настаивать на том, что такое обследование может проходить только с согласием с моим, либо по заключению суда. В самом областном военкомате сказали, что мои действия будут расцениваться как уклонение от призыва, и мои дела передают юристам.
После первой попытки направить Максима на психиатрическое обследование весной этого года, он написал жалобу в военную прокуратуру. Затем его вызвал к себе следователь, посмотрел документы, выслушал объяснение и сказал, что не видит в его действиях ничего противоправного. Однако стартовал осенний призыв, и история повторилась. Максим вновь оказался в областном военном комиссариате, и тот же самый психиатр пообещал, что в любом случае направит его на обследование, хочет он того или нет.
Врач начал мне упорно доказывать, что обследование необходимо. Никакие мои доводы он просто не принимал. Я ему как бы привел статьи закона, которыми руководствовался по психиатрии, где четко сказано, что я не как бы могу не проходить обследование. Он мне начал какие-то выписки из других законов показывать, где сказано, что врач-психиатр признанной комиссии обязан направлять при каком-либо подозрении на обследование, и направил меня. Я сразу же на этой признанной комиссии сообщу, что я отказываюсь от этого обследования. Причем мне последовал ответ такой, что все равно, что я отказываюсь, я его должен пройти. И при этом добавили, что если я вот первый раз отказался, второй раз отказался, то в третий раз уже будет принудительнее.
В коридорах областного военного комиссариата Максим узнал от таких же призывников, как и он сам, что на обследование к психиатрам направляют многих. И, как правило, ребята соглашаются.
Два раза я был в областном военкомате, общался с ребятами, которые тоже там были, и практически все говорят, что их направляют просто без разницы, потому что у него нога болит, и он отправляет в психиатрию. Гипертония его направляет в психиатрию, голова болит, отправляет в психиатрию. Такое ощущение создается, что направляют всех подряд. Некоторые соглашаются, некоторые не соглашаются.
Руководитель Челябинской некоммерческой правозащитной организации «Школа призывника» Валерия Приходкина уверена, что направление на психиатрическое обследование – это инструмент психологического давления на призывника.
Военкомат твердо уверен, что все же живут только при 53-м закону воинской обязанности. Поэтому все до единого закона, другие для них не являются законами. Хотя есть закон об охране здоровья, есть закон о психиатрической помощи, персональный. Проблема это давнишняя. Только посмеет сказать мальчишке, что я недоволен вашим решением, сразу ему в ответ. Иди на психиатрическую больницу на обследование. В роли наказания, скажем так. Конечно, пацаны, которые 18 лет, они не очень-то понять могут, что происходит. Если раньше в мирное время, пока страна не была в состоянии войны ни с кем, господа психиатрической больницы никого не оставляли без диагноза, просто никого. Я лично спрашивала у нашего ведущего психиатра, почему, на что мне было ответено, что лучше перестраховаться, потому что этим детям дают в руки оружие. И что они с ним сделают, это не всегда предсказуемо. Это правда. А на сегодня у нас ситуация в стране другая. Теперь вот этот призыв и предыдущий призыв отказывают буквально во всех диагнозах. Отказывают. Те диагнозы, которые страшенные выставлены с детства, у нас сегодня все выздоравливают. Сейчас идут пацаны 96-го года рождения. Я помню, как мы жили. Есть нечего, одеть нечего, денег нет, работы нет, зарплаты нет. Дети рождались случайно. Брать в армию некого. Поэтому берут всех. По крайней мере, пытаются брать всех.
Насколько ситуация с направлением на психиатрическое обследование распространено сегодня в Челябинске?
Жалоб просто масса на то, что принудительно отправляют. Ты обязан пройти, и все, в военкомате возражать очень сложно. Тут же оказывается давление такое: ты не мужик, да то там все, да, до мата, до оскорблений, на каком основании мы имеем право тебя послать куда угодно. 18 лет ума настолько нет, что они побаиваются, идут, да. Умные врачи с ней берут расписочку о том, что они приходят добровольно.
Есть ли призывники, которые, как и Максим, отказываются от прохождения такого обследования?
Например, еще есть один мальчик, который у нас на сегодня уже имеет протокол административного нарушения. Якобы он не проходит медкомиссию. Членам комиссии не понравилось, какой длины у него волосы. Ни больше, ни меньше. Все, а его отправили к психиатру. Он 2 раза в год приходит на прохождение медкомиссии, ему 2 раза в год вручает в руки направление в психиатрическую больницу и 2 раза в год не направляет никуда на другие обследования.
По словам Валерии Приходкиной, в 2013 году она уже выигрывала суд, который, рассматривая подобную жалобу, вынес четкое решение. Военный комиссариат не имеет права направлять на психиатрическое обследование против воли призывника. Начальник отделения по работе с гражданами Челябинского областного военного комиссариата Александр Чернышов сообщил, что в его учреждении не ведется статистика о том, какой процент призывников получает направление на обследование в психиатрическую больницу, а также скольким из них дали отсрочку или освобождение от прохождения службы по психиатрическим диагнозам. Александр Чернышов пояснил, что врачи областной военно-врачебной комиссии не направляют на обследование, а лишь рекомендуют комиссиям районных военкоматов выдать такое направление. При этом он подтвердил, что призывник не имеет права от него отказаться. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В феврале этого года в Томске после драматичного и продолжительного противостояния города и федеральных надзорных служб была закрыта телекомпания ТВ-2, получившая за 24 года своего существования более 20 статуэток ТЭФИ и заработавшая в стране безупречную репутацию. Спасти ТВ-2 от закрытия не смогли ни широкий общественный резонанс, ни десятки тысяч подписей под письмом президенту. За день до закрытия телеканала в начале февраля 2015 года основатель и владелец ТВ-2 Аркадий Майофис уехал из России, куда с тех пор не возвращался. Спустя почти год Майофис рассказывает корреспонденту «Радио Свобода» Роману Суперу о причинах своего бегства из страны и о том, что на самом деле могло стать причиной закрытия телекомпании ТВ-2.
Хочу начать с самого конца, Аркадий. Расскажите, где вы находитесь?
Есть такая деревня в Израиле, называется Кейсария. Это место, где, с одной стороны, когда-то жил Понтий Пилат, а с другой стороны живут люди, израильтяне, и очень много неизраильтян в своих собственных домах. То есть это деревня, состоящая из, здесь это называют виллы. Я начал строить здесь дом лет 5 или 6 назад, а достроил его года 2 назад.
Скажите, это правда, что за 2 дня до закрытия томской телекомпании ТВ-2 вы узнали, что против вас, возможно, готовится уголовное дело?
Правда, мне об этом сказал 3 разных человека, каждый из них казался мне весьма осведомленным. Но здесь важен еще фон, на котором эти разговоры были. Последние несколько месяцев каждый мой выезд из России, каждый мой въезд в Россию сопровождался одной и той же процедурой. На границе таможенная девушка сканировала каждую страницу моего паспорта. И я понимал, что ко мне какое-то повышенное внимание. А еще за несколько месяцев до всех этих событий меня один раз остановили в аэропорту, и человек в штатском и в милицейской форме. И изъяли у меня телефон и iPad. Но якобы из соображений авиационной безопасности, выборочная проверка, что-то еще они мне напели. Я сидел, ждал, когда мне это вернут, 1-1.5 часа. Потом мне вернули, и я ушел. Я тоже понимал, что это какая-то попытка, по всей видимости, проникнуть в недра моих средств коммуникации.
Как вы объяснили себе, почему это происходило? Неужели потому, что вот добровольно не отдавал телеканал? И бодался, и раздавал интервью?
Никто меня телеканал не просил. Я думаю, что это мы считаем, что это по совокупности заслуг. То есть, ну, во-первых, времена изменились, а мы продолжали быть прежними. Не стесняясь ни в оценках каких-то, которые не мы раздавали, а раздавали наши гости, которые у нас в эфире появляются. То есть каждую субботу у нас был какой-то гость, и половина из этих гостей, из 56 гостей, появляющихся у нас в течение года, были запретные для нас. А у нас они могли сидеть и говорить то, что считают нужным. Это все раздражало в течение долгого времени. Тут сменился губернатор. Он газпромовский. Предыдущий губернатор Томич, много лет проработавший на территории Томской области, много лет бывший губернатором, из сильных немцев, Он был более терпимый, что ли, к нам. Более того, он к нам с уважением относился, несмотря на то, что наши взаимоотношения были разные периоды. И у нас были случаи, скажем, лет 6 или 7 назад, когда была похожая атака. И тогда уголовные дела были возбуждены. И они переквалифицировались много раз. То нас упрекали в том, что мы что-то украли, то мы недоплатили налоги, то еще какое-то мошенничество. Они каждый раз, не найдя подтверждений предыдущим своим обвинениям, находили новое. То есть такой период уже в нашей истории был. И тогда губернатор довольно четкую позицию занял. Он просто не дал нас в обиду. И он обращался в администрацию президента по поводу того, чтобы от нас отстали. Потому что уголовное преследование, это было только часть преследования. Было еще по линии Роскомнадзора, тоже всякие проверки, попытки отозвать лицензии и прочее. А сейчас пришел новый губернатор. Совершенно другим мировоззрением, другими подходами. Газпромовский товарищ, привыкший команду дали, команду вот. И тут мы, абсолютно непредсказуемые с его точки зрения. Хотя мне кажется, что мы наоборот всегда вели себя очень предсказуемо. Было очень понятно, как мы себя поведем во время выборов, например. Когда будут вызывать всех руководителей СМИ и говорить, вы должны себя вести вот так, а не иначе. А мы никогда этому не подчинялись, и все это знали прекрасно. Ему эта вся непредсказуемость была не по душе. И поэтому он, с нашей точки зрения, не то что не мешал, он всячески помогал тем внешним силам, которые нас убивают. Это одна из причин. Вторая причина, мне кажется, это наши связи с Ходорковским. Наши связи весьма преувеличенные в больных головах тех, кто всю эту акцию затеял. У нас на самом деле никаких связей особых с Ходорковским не было. То есть был период, когда 74% телекомпании принадлежало структурам, связанным с ЮГОСом. Причем эта связь, она тоже была неочевидная ни для кого. Но считалось, что эта структура, которая владела нами, она связана с ЮГОСом.
А долго эта структура вами владела?
Помню, года 3-4, может быть.
А почему перестала владеть?
Потому что, когда с ЮГОСом началась вся эта катавасия, мы понимали, что мы можем под обломками ЮГОСа умереть тоже, в общем, не имея никаких прямых зависимостей от ЮГОСа. Но мы понимали, что там все вокруг будут выжигать, и нас тоже выжгут. Поэтому мы у тех собственников, которые владели 74%, выкупили эти акции назад и стали опять сами владеть. Но, тем не менее, этот шлейф отношений с Ходорковским, он оставался. И это тоже не всем нравилось. Дальше случилось 50-летие Ходорковского. Ко мне обратилась Вера Кричевская. Она сказала о том, что делаются ролики.
Письмо Ходорковскому, так называемое.
Ну вот, Вера связалась. Мы с ней по телефону, она мне рассказывала, как лучше это сделать ролик, как она это видит, потому что она режиссировала всю подборку этих роликов. И я на фоне Восточной нефтяной компании, это нефтяная структура, базирующаяся на территории Томской области, и которой когда-то владел ЮГОС, произнес этот там 15-секундный текст с поздравлениями Михаила Борисовича с 50-летия. Я не видел причин отказаться, учитывая, что к Ходорковскому я всегда относился с большим уважением. То есть я неоднозначно оценивал его там разные периоды деятельности, периоды жизни. Нам он не нравился как жесткий руководитель, когда он зашел на территорию Томской области, и то, как он себя вел относительно обязательств перед областью. Но в целом я понимал масштаб этой личности всегда. А учитывая обстоятельства, что он сидел в тюрьме в тот момент, я не то что не считал возможным отказаться от этого предложения Веры Кричевской, наоборот, посчитал за честь такую возможность, предоставленную мне, чтобы поздравить. И я думаю, что это тоже вызвало какое-то дополнительное раздражение. Когда он вышел из тюрьмы, и я узнал из прессы, с какого-то новостного сайта, о том, что он собирается прилетать в Израиль. А я в Израиле в этот момент находился. Я подумал, что было бы здорово с ним встретиться. Просто пожать руку, там, засвидетельствовать свое почтение человеку, который 10 лет провел в местах лишения свободы. А встретиться не удалось, потому что он прилетал сюда на один день, кажется, как-то. Но мне удалось начать с ним контакт по электронной почте, и мы договорились о встрече в Цюрихе. Я думаю, что его контакты отслеживают. По-моему, как раз после этой поездки меня в аэропорту и остановили. Видимо, в этих больных, еще раз говорю, головах этих людей все как-то сложилось, и я стал частью какого-то некого заговора, который в Ходорковском представлении собирался плести, и я стал его частью.
Вот осенью 90-го года вы зарегистрировали телекомпанию ТВ-2.
одну из первых негосударственных и независимых телекомпаний в стране, в принципе. Вам это казалось большей утопией тогда, в начале 90-х, или кажется большей утопией сейчас, в конце 2015 года?
Независимая государственная телекомпания сейчас, в 2015 году, звучит как анекдот просто. Тогда это как анекдот не звучало, просто это казалось маловероятно.
А ведь ваша трудовая биография, как вы сказали, начиналась же не с работы на телевидении, да? Вы в начале 80-х, будучи комсомольцем, как я понимаю, трудились на Томском заводе, где занимались сборкой подводных миноискателей. Вполне себе укрепление обороноспособности государств, которое в итоге подложило мину вам самому. Если бы у вас была возможность вот вернуться в конец 80-х годов, зная, чем история с медиабизнесом для вас закончится в России, вы бы занялись медиабизнесом снова?
Мы сейчас оцениваем то, что с нами произошло за последние 25 лет. И говорим все время о том, что травма, о том, что это насильственная смерть, это всегда ужасно. Но ведь на другой чаше весов я бы вообще никогда и ни за что, даже зная, чем это закончится, от этих 25 лет не отказался. То есть вы понимаете, этот драйв, который у нас возник в конце 90-го года, который продолжался все эти годы, это был реальный, натуральный драйв. Вообще мало кто в профессиональном смысле через все то, что мы прошли, прошел. Мы просто в этом смысле счастливейшие люди, чего мало у кого есть. Если бы мне сказали в 90-м году: слушай, парень, у тебя будет 25 лет, в котором ты будешь работать под удивительной команде, ты объездишь, как в профессиональном смысле объездишь полмира, ты познакомишься с такими людьми, о которых многие только мечтают, но имей в виду, через 25 лет вас грохнут. И это будет очень полезно. Да я бы не задумываясь бы пошел по этому же.
С Аркадием Майофисом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Роман Супер. Вот так обстояли дела во вторник, 22 декабря 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.